Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, поскольку сегодня 1 апреля, то грех было бы не упомянуть о чем-нибудь смешном и забавном. В нашей тематике такого материала не всегда набирается много, но некие забавные параллели на ум приходят, особенно в эту дату. Ну, в частности, возобновившаяся дискуссия о переходе с летнего на зимнее время и о том, должно ли оно меняться опять на час вперед и час назад вместе с Европой или же стоять на месте. И равно как приобретшие все больше размах по всей России часы волка, то есть часы запрета спиртных напитков, продажи, которые российская власть завидным каким-то циклизмом то отменяет, то наоборот возобновляет. И при этом каждый раз упирается в одну и ту же дилемму, что чем чаще, так сказать, ограничиваешь продажу официальной водки, тем больше появляется неофициальной, и, соответственно, тем больше травится народ. С другой стороны, чем выше задираешь цену на официальный напиток, тем больше появляется желающих гнать самогон, который тоже бывает разного качества, бывает хорошего, а бывает плохого. Но в итоге все это приходит к одному и тому же знаменателю, которому, так сказать, каждое следующее поколение власти отменяет решение предыдущее, находит в этом свои резоны, и дальше все идет по циклу. Но замечено, что вот эти вот упор на проблемы перевода часовых стрелок и ограничения времени продажи водки, они как-то тягостно совпадают со сменой политического режима в России. Вот когда власть начинает этими проблемами увлекаться, вместо того, чтобы решить их раз и навсегда и поставить в какие-то определенные рамки, вот, в частности, разрешив, наконец, продажу спиртных напитков взрослым людям, так сказать, независимо от того, в каком часу это происходит, или, скажем, прекратив это баловство с переводом стрелок, потому что все-таки есть у нас у всех астрономическое время, и хотим мы или нет, но полдень должен быть в середине дня. Вот. Вот, это все свидетельствует о том, что власть впадает в маразм и скоро кончается. Так что поэтому вот такие вот признаки, на мой взгляд, они являются таким своего рода маркерами власти, которые приходят к пределу своего существования земного.
Ну, так как мы живем в современное время, так сказать, время информационных технологий, то надо отметить, что здесь, конечно, современный цикл завершения путинского преступного режима, он сопрягается, кроме тех вещей, которые ты говоришь, определенными ограничениями в области интернета, закрытие сайтов, введение духовных скреп, кому в какую дырку удается их засунуть. Вот для меня наиболее важным показателем нынешнего цикла приближения, это, конечно, запрет в техническом регламенте Таможенного союза кружевных трусов.
Потому да, мы что об этом уже говорили.
Да. Да, вот до этого, так сказать, предыдущие, так сказать, режимы, будь то брежневский, андроповский там, или хрущевский, как-то не додумывались, вот как-то до этого вопроса не доходило. Я глубоко убежден, что человек, который подписывал документ о том, что кружевные трусы в Таможенном союзе должны быть запрещены, потому что их нет в техническом регламенте, он написал правду. Скорее всего, действительно, их там нету. Однако любой нормальный чиновник, если он не находится в беспамятстве, так сказать, или не в системе опьянения, должен как бы заглядывать в ту бумагу, которую он подписывает, и прочитать ее целиком, и понять комизм этой ситуации. Вот когда маразматические вот эти вот вещи, они начинают накручиваться, так сказать, и мы видим, так сказать, формулировки закрытия сайтов, так сказать, они, в общем-то, готовы, ну, для крокодила просто, так сказать, они достаточно четко обозначают. И люди не стесняются их подписывать. И насчет трусов вот не стесняются подписывать. Это говорит о том, что, в общем-то, дело действительно близится. Отрицательный отбор во власти, он прошел определенный цикл, и дело близится, в общем-то, к перевороту. Поэтому так ведь, это должно только радовать.
И по поводу трусов я заметил, что, конечно, у каждого режима есть своя изюминка. Вот. Тут, так сказать, то, что путинцы отличились трусами, ну да, это их придает своеобразный флёр к правлению. Они запомнятся, так сказать, как деятели, да, которые по трусам.
Значит, их массовые разводы, так сказать, Собянина, Потанина, значит, Путина, еще кого-то, значит, то ли они все садомиты, то не поймешь, так сказать. Вот, но они не каются, как садомиты, наоборот, вроде кричат. Причем лицемерие заключается в том, что они делают это все очевидно, чтобы узаконить, очевидно, свои какие-то отношения, так сказать, голубые между собой. Но при всем при этом, так сказать, они вводят законы против голубых. Точно так же мы прекрасно знаем, что половина, как и есть не три четверти нынешней так называемой элиты, содержат детей за рубежом, и они оформляют гражданство зарубежных стран, держат там счета, и при этом они вроде как с этим борются. И об этом открыто заявляют.
Да,
здесь вот какие-то самоедские да. Вот детали. Это, вот это все, что связано с двойным-то тройным гражданством, там еще чем-то.
Не, на самом деле это не самоедские детали, а это, если угодно, вопрос самодержавной власти режима, который он пытается таким образом реализовать. И что значит вот эти вот запреты на двойные и тройные гражданства, и там какие-то попытки их декларировать, там и чуть ли не назначать административные или уголовные наказания за их недекларирование. Это что значит, что они исчезнут? Нет. Они, это значит, что они будут сохраняться для тех, кому это дозволено. Вот ровно так, как это было с депутатами Государственной Думы, то есть которых, естественно, про все паспорта которых всем компетентным органам было известно, но если ты лояльный и правильный депутат, то ты можешь об этом умалчивать, и мы об этом, как говорится, публично никогда не скажем, пока не найдется какой-то источник для слива информации, который через какого-нибудь Навального эту информацию не сделает публичной. И тогда наступит некоторый скандал вот для одного конкретно взятого человека. А для другого, про которого такую информацию несли, или он может существовать и дальше. То есть это фактически некая плеть, которая занесена над всеми вот этими вот чиновниками и пособниками режима, ну и близлежащими к ним, так сказать, гражданами, которые таким образом становятся уязвимыми в силу своей нелояльности. Им нужно это.
Да, у них получается какое-то феодальное право нарушать законы. Вот,
да, да, да.
Сегодня новость была о том, что племянник президента Татарстана на машине так, сбил насмерть какого-то студента, который летел 50 метров после этого. Ну, то есть он на чудовищной скорости куда-то. И причем врет что-то, что кто-то там перебегал другую дорогу, он, уворачиваясь от него, поехал, сбил его. Что является самым ценным во всей этой информации? Не то, что он племянник президента. Потому что сын президента, как известно, попался тем, что он залез в кабину самолета, и самолет разбился при посадке в Казани. Из-за чего речевые самописцы до сих пор не опубликованы, потому что по речевым самописцам видно, что он там присутствовал. Значит, это ерунда, погиб и погиб. Значит, племянник, что самое ценное во всей? Он, кроме того, что он племянник президента, он еще сын начальника ГИБДД Татарстана. Это значит, что семейка вот этих Минихановых, один президент, второй, значит, его брательник, начальник ГАИ, один сын, значит, залезает, значит, бьется в самолете, а, значит, сын начальника ГАИ, значит, вот сбивает людей. То есть это мафиозная такая структурированная группа. Потому что я не был в Татарстане и точно не знаю, в отличие от Москвы, я не знаю там структуру руководства. Но выясняется, что одна шайка-лейка какая-то. Вот Шаймиевская ушла, сейчас вот Минихановская, она докрепилась. Они с одной стороны, все родственники находятся во власти на министерских постах. Это раз. А их дети все золотая молодежь и убийцы, так сказать, по существу.
Если не подлинные, то потенциальные.
Они и наркоманы, и пьяницы. Они же не просто так убивают. Значит, они катаются с безумной скоростью, они, значит, потребляют какие-то наркотики. И все это одна банда, которая находится в руководстве крупнейшего региона России, которая сейчас прикупает Крым. И вот ездит по поручению Путина, там и татар заставляют отказаться от их претензий на какие-то деяния, обещают им, что не будут их выселять. И приравняют их к закону. Вот ведь существо мафиозной системы. Вот не убей этот племянник студента, мы бы никогда не узнали, что в российском масштабе, что брат президента Татарстана является начальником ГИБДД. Как мило все, как устроено. Прям как в Чечне все. Такие хорошие вещи.
Нет, ну да, безусловно, вот те внешние признаки маразма, в которые впадает режим, о которых я говорил в самом начале, они должны же в чем-то реализовываться. Если бы эта история с часовыми поясами, которая, как ее не верти, но вот никак не может приблизить Россию к очевидному и понятному решению. Вот есть астрономическое время. Вот его и вводите. Вот оно должно наиболее...
В первую очередь по Москве, остальные пристраиваются.
Ну да, да. Ну, я понимаю, что тут возможен какой-то лаг. Там нельзя это делить там с точностью.
Нет, не, лаг должен быть, но Москва и те регионы, которые являются в ее часовом поясе, это 50% населения, просто объективно. Это понятно, что это должен быть московский пояс. Он должен быть по часику можно прирезать даже, чтобы он был больше и удобней. Остальные на восток должны уходить там по часу, по два, сколько там полагается, опять же, чтобы крупные регионы жили в астрономическом времени.
Ну да, да. Ну вот я просто говорю, что это, когда маразм начинается вот с этих вот внешних признаков, да, как и эта безумная борьба с алкоголем в самом разном ее, так сказать, виде и трактовка.
С алкоголем из Академии наук. У нас да. еще есть страшный враг.
Ну да,
Эти твари-академики никак не хотят пропустить Ковальчука в президенты. И ради этого, так сказать, они никак его из членкоров не переводят в академики. И уже закон приняли о том, что надо привести, они говорят нет. И принимают устав, в котором членкоров оставляют за бортом вообще претендентов на пост президента академии.
Ну, надо просто пояснить, что Ковальчук это не тот Ковальчук, который олигарх, о котором академия пофиг, а его брателли. Вот, я не думаю, что он из-за этого там живет как
он тоже он не бедный человек, он просто купил должность членкора, а на академика уже те почуяли, что он рвется именно к руководству академии. И поэтому академики его остановили. А там они черным способом голосуют.
Ну, да.
Шары катают, это же черные, так сказать. Академики люди сложные, так сказать.
Да, да. Ну и не лишенные некоторой разумности, потому что уж в судьбе своей собственной академии они как бы немножко разбираются и понимают, куда дует ветер и чем это все это может кончиться. Ну, вот такой вот тотальный маразм власти, заметный по внешним признакам, он должен реализоваться, естественно, в каких-то более крупных и существенных вещах, о которых мы говорили только что и на примере Татарстана и Академии. Так что, видимо, историческая предрасположенность, которая за этими знаковыми явлениями кроется, она уже над режимом нависла и должна все-таки наконец реализоваться. Россия ее заждалась.